Глава шестая. Комментарии. Глава шестая. Аид. Сюжетный план. 11 часов утра. В Сэнди-Маунте, юго-восточном пригороде Дублина, от дома Падди Дигнама, скончавшегося школьного товарища Блума, отправляется траурный кортеж, следующий на католическое кладбище. Проспект в глаз не виньем. За северной окраиной города. Первая половина эпизода — дорожные беседы. Затем следуют заупокойное место и похороны. Блум покидает кладбище в одиночестве, у самого выхода столкнувшись с давним знакомым Ментоном и встретив у него весьма недружелюбный прием. Реальный план. В последний свой период на родине Джойс присутствовал на похоронах в Гласневине трижды, на похоронах брата март 1902 года, матери август 1903 и Мэтью Кейна 13 июля 1904 года. Больше всего в Аиде отразилось последнее событие. Структура и ядро эпизода – определяются похоронами Мэтью Кейна, Адамс. На этих похоронах было множество персонажей Уллиса, как названные в Аиде, так и другие, в частности, Альфред Хантер, первый прототип Блума. Под собственными именами в эпизоде действуют хулимый ростовщик Рувим, Дж., отпевающий священник кофе в переводе «гробби», смотритель кладбища Джон О'Коннелл, Джон Генри Ментон, бегло упоминаются многие другие, Крофтон, Дэн Доусон, Джеймс Маккан, Сеймур Буш, Луис Берн, майор Гэмбл, Олдермен Хупер. Еще ряд персонажей имеют прототипов. Мартин Кашнингем в его лице Мэтью Кейн едет на собственные похороны. Джек Пауэр, Саймон Дедал, Джон Джойс, отец писателя, Том Кернан. И, как всегда, реальна и очень точна топография. Гомеров план. Эпизоду соответствует песнь 11. Одиссей нисходит в Аид, чтобы выслушать пророчество Тиресия. Но соответствие довольно поверхностно. Банальная параллель – посещение кладбища, нисхождение в Аид мало достигает, а Джойса в загробный мир мало имеет общего с Гомеровым. Но сущностная чуждость прикрыта большим числом внешних сближений. Автор указывает для эпизода обширный набор гомеровых прообразов. Дигнам – Эльпенор, новоприставленный соратник Уллиса, первым встречаемый им в Аиде. Мартин Каннингем, Сизиф, отец Гробби, Цербер, смотритель кладбища, Аид. Дэниел О'Коннелл, Геркулес. Парнелл, Агамемнон. Ментон, Аякс, враждебный Уллису, не отвечающий на его миротворное слово. Другая схема добавляет еще сюда, без привязки к персонажам, Эрифилу, злодейку-жену, гнусно предавшую мужа, Ориона, Лаэрта и так далее, Прометея, Тиресия, Прозерпину, Телемака, Антиноя. Приложив воображение, можно и их вместить в эпизод. Скажем, если смотритель Аид, то его жена, мелькающая в мыслях Блума, Прозерпина. Орион – погонщик скота, встречаемый процессией по пути. Прометей – один из тех, кто шныряют, разыскивая свои печенки. Но в целом связь всех прообразов с романом довольно условна. Чаще всего соответствие прообраза с персонажем заключается в какой-то одной черте и заведомо не охватывает всего контекста, всех отношений. Имеется также топографическое соответствие. Четыре реки Аида, что минует корабль Уллиса, это река Доддер, Большой Королевский каналы и Лиффи, которые минуют траурная процессия. Там и сям рассеяны небольшие отсылы, танталовы, кружки у Мэтта Диллона, пирожки и собачья радость, продаваемые у входа на кладбище и явно изображающие сладкую лепешку с травою снотворной. Энеида. Бросаемую Церберу. Как видно из последнего, вся эта система античных соответствий не ограничена песнью 11 и даже вообще Гомером. На стадии корректур Джойс добавил в описание пути кортежа, как «тени великих усопших статуи» Филиппа Крэмптона, годы жизни 1777-1858, знаменитого хирурга-революционера Уильяма Смита О'Брайена, годы жизни 1803-1864, Даниэла О'Коннелла, деятеля национального движения Джона Грея, 1816-1875 годы, и адмирала Нельсона. Тематический план. Разумеется, центральная тема – смерть. Тема раскрывается сильно и необычно, хотя отчасти читатель подготовлен. В эпизодах 4-5 уже видны были трезвая приземленность Блума и тяга Джойса к телесному, физиологическому. Аид Гомера – мир душ усопших, а и Джойса — мир их тел, трупов. Вся духовная сторона темы, вся мистика и метафизика смерти отсечены, но удел тел развернут с редкою яркостью. На поверку, это не так далеко от католической традиции. Жуткий облик телесной смерти – классическая средневековая тема плясок смерти. Только в традиции, конечно, тема дополнена и духовной стороною. Отрицание последней – активная позиция и Джойса, и Блума. Загробный мир, тот свет, в романе предмет насмешливой пародии. Он фигурирует тут, как обыгрываемая Блумом опечатка в письме Марты. Эпизод 5. Минорности главной темы отвечает и то направление, в котором развивается образ Блума в Аиде. Здесь довершается богатый список его внутренних проблем, ущербностей и ущемлений, неверность Молли и как бы вытеснение его с места хозяина и главы дома. Общей ситуации Стивена мотив захвата узурпации, смерть Руди и лишенность сына, эпизод 4, самоубийство отца, эпизод 5, и, наконец, теперь тема собственной смерти. Национальная ущемленность как еврея, влекущее положение маргинала, аутсайдера в обществе. В карете все называют друг друга по именам, но его по фамилии. И в заключение презрительный прием от Ментона. Все это Блум встречает с безгневную отрешенностью, почти жертвенностью. И так намечается второе важнейшее соответствие его образа. Как со Стивеном, помимо античного, прочно соединен еще и второй прообраз – Гамлет. Так и для Блума, кроме Улисса, автор имеет в виду еще и другую параллель – Христа. Дополнительные планы. По схемам Джойса, орган, отвечающий эпизоду «Сердце», «Удар», «Сердце», «Смерть», «Дигнама» и «Парнелла». Род смерти, что все время в уме у Блума. Искусство, религия, символ, смотритель кладбища, цвета, белый и черный. Эпизод был написан в Цюрихе, завершен в мае 1918 года и впервые опубликован в сентябре 1918 в Little Review. В 1919 году он был также опубликован в «Эгоисте», При книжной публикации автор в 1921 году расширил текст приблизительно на четверть. Конец комментариев. Мартин Каннингем первый просунул оцилиндриненную голову внутрь скрипучей кареты и, ловко войдя, уселся. За ним шагнул мистер Пауэр, пригибаясь из-за своего роста. «Садитесь, Саймон. После вас», — сказал мистер Блум. Мистер Дедал надел живо шляпу и поднялся в карету, проговорив: «Да-да». «Все уже здесь?» — спросил Мартин Каннингем. «Забирайтесь, Блум». Мистер Блум вошел и сел на свободное место, потом взялся за дверцу и дважды притянул ее, пока она не закрылась плотно. Продел руку в петлю и с серьезным видом посмотрел через открытое окошко кареты на спущенные шторы соседских окон. Одна отдернута, старуха глазеет, приплюснула нос к стеклу, побелел. Благодарит небо, что не ее черед. Поразительно, какой у них интерес к трупам. Рады нас проводить на тот свет. Так тяжко родить на этот. Занятие в самый раз по ним. Шушуканье по углам. Шмыгают неслышно, в шлепанцах боятся еще. Проснется. Потом прибрать его, положить на стол. Молли и миссис Флеминг стелят ложе. Подтяните слегка к себе наш саван. Не узнаешь, кто тебя мертвого будет трогать. Обмыть тело, голову, ногти и волосы, кажется, подрезают. Часть на память, в конвертик, потом все равно отрастают. Нечистое занятие. Все ждали, не говоря ни слова. Наверное, венки выносят. На что-то твердое сел. «А, мыло! Оно же в заднем кармане. Лучше убрать оттуда. Подожди случая». Все ждали. Потом спереди нанеслись звуки колес. Ближе, потом стук копыт, тряхнуло. Карета тронулась, скрипя и покачиваясь. Послышались другие копыта и скрипучие колеса сзади. Проплыли соседские окна и номер 9 с открытой дверью, скрепом на дверном молотке, шагом. Они еще выжидали с подпрыгивающими коленями, покуда не повернули и не поехали вдоль трамвайной линии. Трайтонвилл Роуд. Быстрей. Колеса застучали по булыжной мостовой, и расшатанные стекла запрыгали, стуча в рамах. «По какой это он дороге?» — спросил мистер Пауэр в оба окошка. «Айриштаун», — ответил Мартин Каннингем. «Рингсенд, Брансвик-стрит». Мистер Дедал, поглядев наружу, кивнул. «Хорошие старые обычаи», — сказал он. «Отрадно, что еще не забыт». С минуту все смотрели в окна на фуражки и шляпы, приподнимаемые прохожими, дань уважения. Карета, миновав Уоттери-Лейн, свернула с рельсов на более гладкую дорогу. Взгляд мистера Блума заметил стройного юношу в трауре и широкополой шляпе. «Тут мимо один ваш друг, Дедал», — сказал он. «Кто это? Ваш сын и наследник». «Где он там?» — спросил мистер Дедал, перегибаясь к окну напротив. Карета, миновав улицу с доходными домами и развороченной в канавах и ямах мостовой, свернула, накренившись за угол, и снова покатила вдоль рельсов, громко стуча колесами. Мистер Дедал откинулся назад и спросил: «А этот прохвост Маллиган тоже с ним?» «Его верный Ахат». «Да нет, он один», — ответил мистер Блум. «От тетушки Салли, надо думать», — сказал мистер Дедал. «Это шайка Гулдингов, пьяненький счетоводишка, и Крисси, папочкина вошка-секушка. То мудрое дитя, что узнает отца». Мистер Блум бесстрастно усмехнулся, глядя на Рингсендроуд. «Братья Уоллес, производство бутылок Мост, Доддер». Ричи Гулдинг с портфелем Стряпчего. Гулдинг, Коллис и Уорд. Так он всем называет фирму. Его шуточки уже сильно с бородой. А был хоть куда. Воскресным утром танцевал на улице вальс с Игнатием Галлахером на Стреймер-стрит. Напялив две хозяйкины шляпы на голову. Ночи напролет куролесил. Теперь начинает расплачиваться. Боюсь, что это его боль в пояснице. Жена утюжит спину. Думает, вылечится пилюльками. А в них... один хлеб, процентов 600 чистой прибыли. Связался со всяким сбродом, продолжал сварливо мистер Дедал. Этот маллиган, вам любой скажет, это отпетый бандит, насквозь испорченный тип. От одного его имени воняет по всему Дублину, но с помощью Божией Пресвятой Девы я им особо займусь. Я напишу его матери или тетке, или кто она там ему... такое письмо, что у нее глаза полезут на лоб. Я тыл ему коленом почешу, могу вас заверить. Он силился перекричать громыхание колес. Я не позволю, чтобы этот ублюдок, ее племянничек, губил бы моего сына. Отродье зазывало из лавки. Шнурки продает у моего родича Питера Пола Максвайни. Не выйдет. Он смолк. Мистер Блум перевел взгляд с его сердитых усов на короткое лицо мистера Пауэра, потом на глаза и бороду Мартина Каннингема, которые солидно покачивались. Шумливый человек, своевольный, носится со своим сыном, и правильно, что-то после себя оставить. Если бы Руди, малютка, остался жить, видеть, как он растет, слышать голосок в доме, как идет рядом с Молли в вытонской курточке мой сын, я в его глазах. Странное было бы ощущение от меня, слепой случай. Это видно тем утром на Реймонд-террас. Она из окна глядела, как две собачки случаются под стеной. «Не содейте зла», — и сержант ухмылялся. Она была в том палевом халате с прорехой, так и не собралась зашить. «Польди, давай мы...» «Ох, я так хочу, умираю!» Так начинается жизнь. Потом в положении пришлось отменить концерт в Грейстоуне. Мой сын в ней. Я мог бы его поставить на ноги. Мог бы. «Сделать самостоятельным, немецкому научить». «Мы не опаздываем?» — спросил мистер Пауэр. «На 10 минут», — сказал Мартин Каннингем, посмотрев на часы. «Молли, Милли...» «То же самое, но пожиже. Ругается, как мальчишка. Катись колбаской, чертики с рожками. Нет, она, милая девчушка, станет уж скоро женщиной». Моллингар, дрожайший папулька, студент. Да-да, тоже женщина, жизнь, жизнь. Карету качнуло взад-вперед, и с ней 4 их тулова. «Корни мог бы нам дать какую-нибудь колымагу поудобнее», — заметил мистер Пауэр. «Мог бы», — сказал мистер Дедал, — «если бы он так не косил, вы меня понимаете?» Он прищурил левый глаз. Мартин Каннингем начал смахивать хлебные крошки со своего сиденья. «Что это еще, боже милостивый?» — проговорил он. «Крошки? Похоже, что кто-то тут устраивал недавно пикник», — сказал мистер Пауэр. Все привстали, недовольно оглядывая прелую с оборванными пуговицами кожу сидений. Мистер Дедал покрутил носом, глядя вниз, поморщился и сказал: «Или я сильно ошибаюсь, как вам кажется, Мартин?» «Я и сам поразился», — сказал Мартин Каннингем. Мистер Блум опустился на сиденье. «Удачно, что зашел в баню», — Ноги чувствуешь совершенно чистыми. Вот только бы еще миссис Флеминг заштопала эти носки получше». Мистер Дедал, отрешенно вздохнув, сказал: «В конце концов, это самая естественная вещь на свете». «А Том Кернан появился?» — спросил Мартин Каннингем, слегка теребя кончик бороды. «Да», — ответил мистер Блум, — «он едет за нами с Хайнсом и Недом Лэмбертом». «А сам Корни Келлихер?» — спросил мистер Пауэр. «На кладбище», — сказал Мартин Каннингем. «Я встретил утром Маккоя», — сообщил мистер Блум, — «и он сказал, тоже постарается приехать». Карета резко остановилась. «Что там такое? Застряли! Где мы?» Мистер Блум высунул голову из окна. «Большой канал», — сказал он. Комментарии. Молли и миссис Флеминг стелят ложе. Блум вспоминает смерть Руди. Миссис Флеминг, служанка Блумов, дана фамилия служанки Джойсов в Дублине. Хороший старый обычай — следование похоронной процессии через центр города, как бы последнее прощание усопшего с ним. Верный Ахат, спутник и друг Энея из Энеиды. Вошка-секушка, принадлежащая Джону Джойсу, вариация крошки-резвушки, эпизод третий, как называл Вилли Мерри свою маленькую дочку. «То мудрое дитя, что узнает отца» — популярное выражение, известное во многих вариациях, например, в «Венецианском купце» — «тот мудр отец, что узнает свое дитя». В «Одиссее» Телемак говорит: «Ведать о том, кто отец наш, наверное, нам невозможно». Игнатий Галлахер, персонаж рассказа «Облачко», имевший своим прототипом дублинского журналиста Фреда Галлахера. «Я тыл ему коленом почешу» из «Генриха IV», часть вторая. Питер Пол Максвайн, родственник Джойсов, богатый купец, в галантерейной торговле которого работал некоторое время отец Оливера Гогарти. Итонская курточка, детский костюм по образцу формы учеников знаменитой аристократической школы в Итоне. «Не содейте зла», так называли ричмондскую тюрьму в Дублине, по надписи над ее входом. Джо Хайнс, персонаж рассказа «В день плюща». Падди Леонард, персонаж рассказа «Личины». Конец комментариев. Газовый завод. Говорят, вылечивает коклюш. Повезло, что у Милли этого не было. Бедные дети сгибаются пополам в конвульсиях, синеют, чернеют. Просто кошмар. С болезнями сравнительно легко обошлось. Одна корь. Чай из льняного семени, скарлатина, эпидемия инфлюенсы, рекламные агенты смерти. Не упустите такого случая. Он там, собачий приют, старый Атос, бедняга. Будь добрым к Атосу, Леопольд, это мое последнее желание. Да будет воля твоя. Слушаемся их, когда они в могиле, предсмертные каракули. Он себе места не находил, тосковал. Смиренный пес. У стариков обычно такие. Капля дождя упала ему на шляпу. Он спрятал голову и увидел, как серые плиты моментально усеялись темными точками по отдельности. «Интересно, как через сито?» Я так и думал, пойдет. Помнится, подошвы скрипели. «Погода меняется», — спокойно сообщил он. «Жаль, быстро испортилась», — откликнулся Мартин Каннингем. «Для полей нужно», — сказал мистер Пауэр, — «а вон и солнце опять выходит». Мистер Дедал, воззрившись через очки на задернутое солнце, послал немое проклятие небесам. «Ненадежнее, чем попка младенца», — изрек он. «Поехали». Колеса с усилием завертелись снова, и торсы сидящих мягко качнуло. Мартин Каннингем живее затеребил кончик бороды. «Вчера вечером Том Кернан был грандиозен», — сказал он, — «а Падди Леонард его передразнивал у всех на глазах». «О, покажите-ка нам его, Мартин», — оживился мистер Пауэр. «Сейчас вы, Саймон, услышите, как он высказался про исполнение стриженного паренька Беном Доллардом». «Грандиозно», — с напыщенностью произнес Мартин Каннингем. «То, как он спел эту простую балладу, Мартин, это самое проникновенное исполнение, какое мне доводилось слышать при всем моем долгом опыте». «Проникновенное», — со смехом повторил мистер Пауэр. «Это словечко у него просто пунктик. И еще ретроспективное упорядочение». «Читали речь Дэна Доусона?» — спросил Мартин Каннингем. «Я нет», — сказал мистер Дедал. «А где это?» «В сегодняшней утренней». Мистер Блум вынул газету из внутреннего кармана. «Я еще должен поменять книгу для нее». «Нет-нет», — сказал поспешно мистер Дедал. «Потом, пожалуйста». Взгляд мистера Блума скользнул по крайнему столбцу, пробежав некрологи. Каллан, Колмен, Дигнам, Фоусет, Лаури, Наумен. Пик? Это какой пик? Не тот, что служил у Кросби и Оллейна. Нет, Секстон, Эрбрайт. Черные литеры уже начали стираться на потрепанной и мятой бумаге. Благодарение маленькому цветку. Горькая утрата. К невыразимой скорби его в возрасте 88 лет после продолжительной и тяжелой болезни, панихида на 30-й день. Квинлен. Да помилует Иисус сладчайший душу его. Уж месяц, как Генри ушел без возврата, в обители вечной он пребывает, семейство скорбит над жестокой утратой, навстречу в горнем краю уповая. А я конверт разорвал? Да. А куда положил письмо после того, как перечитывал в бане? Он ощупал свой жилетный карман. Тут Генри ушел без возврата. Пока у меня еще есть терпение. Школа. Лесосклад МИДа. Стоянка кэбов. Всего два сейчас. Дремлют. Раздулись, как клещи. Мозгов почти нет, одни черепные кости. Еще один трусит с седоком. Час назад я тут проходил, извозчики приподняли шапки. Спина стрелочника неожиданно выросла, распрямившись возле трамвайного столба у самого окна мистера Блума. Разве нельзя придумать что-нибудь автоматическое, чтобы колеса сами гораздо удобнее? Да, но... Тогда этот парень потеряет работу. Да, но зачем еще кто-то получит работу делать то, что придумают? Концертный зал «Эншент» закрыт сегодня. Прохожий в горчичном костюме с крэпом на рукаве. Некрупная скорбь. Четверть траура. Женщина, родня, скажем. Они... Проехали мрачную кафедру Святого Марка под железнодорожным мостом мимо театра «Куинз» в молчании. Рекламные щиты. Дюджин Стрэттон, миссис Беннелл Палмер. «А не сходить ли мне на Лию сегодня вечером? Говорил ведь, что... Или на Лилию Киллорни, оперная труппа Элстер Граймс». Новый сенсационный спектакль, афиши на будущую неделю еще влажные, яркие, бристольские забавы. Мартин Каннингем мог бы достать контрамарку в Гейти. Придется ему поставить шило на мыло. Он придет днем. Ее песни, шляпы, Плестоу, Бюссера, Филиппа Крэмптона у фонтана. А кто он был-то?» «Как поживаете?» — произнес Мартин Каннингем, приветственно поднося ладонь ко лбу. «Он нас не видит», — сказал мистер Пауэр. «Нет, видит. Как поживаете?» «Кто?» — спросил мистер Дедал. «Буян Бойлан», — ответил мистер Пауэр. «Вон он, вышел проветриться». В точности, когда я подумал. Мистер Дедал перегнулся поприветствовать. От дверей ресторана «Редбэнк» блеснул ответ на белый диск соломенной шляпы. Щеголеватая фигура. Проехали. Мистер Блум осмотрел ногти у себя на левой руке, потом на правой руке. Да, ногти. Что в нем такого есть, что они, она видит наваждение? Ведь хуже не сыщешь в Дублине, этим и жив. Иногда они человека чувствуют, инстинкт. Но этакого гуся, мои ногти, а что, просто смотрю на них, вполне ухожены. Потом одна размышляет. Тело не такое уж упругое, я бы заметил по памяти. А чего так? Наверное, кожа не успевает стянуться, когда с тела спадет. Но фигура еще на месте, еще как на месте. Плечи, бедра полные. Вечером, когда одевалась на бал, рубашка сзади застряла между половинок. Комментарии. «Стриженный паренек» — популярная ирландская песня о восстании 1798 года на слова Карла Маллоне, псевдоним поэта Макберни. Годы жизни около 1844, около 1892. Эпизод 11. Дэн Доусон, дублинский торговец-булочник и политический деятель, лорд-мэр Дублина в 1882 и 83 годах, в 1904 году служил в налоговом ведомстве. «Маленький цветок» — прозвание святой Терезы на «Лизье». Годы жизни 1873-1897, которая в 1904 году была еще не канонизирована, но уже широко чтима. Юджин Стрэттон, сценический псевдоним Юджина Рудмена. Годы жизни 1861-1918, американского эстрадного артиста, белого, но работавшего под негра, в черном гриме и с негритянским репертуаром. Лилия Килларни, 1862 год, опера английского композитора Бенедикта, годы жизни 1804-1885, с мелодраматическим ирландским сюжетом. «Бристольские забавы» или «Ночь на море», 1882 и 87 годы. Популярная комедия Генри Джаррета, шедшая 16 июня 1904 года в театре Гаэти вместе с выступлением Юджина Стрэттона. Конец комментариев. Он зажал руки между колен, с отсутствующим довольным взглядом обвел их лица. Мистер Пауэр спросил: «Что слышно с вашим турне, Блум?» «О, все отлично», — отвечал мистер Блум. «Мнения самые одобрительные, вы понимаете, такая удачная идея». «А вы сами поедете?» «Нет, знаете ли», — сказал мистер Блум, — «мне надо съездить в графство Клэр по одному частному делу. Идея в том, чтобы охватить главные города. Если в одном прогоришь, в других можно наверстать». «Очень правильно», — одобрил Мартин Каннингем. «Сейчас там Мэри Андерсон. А партнеры у вас хорошие?» «Ее импресарио, Лунс Вернер», — сказал мистер Блум. «О да, у нас все из самых видных, Дойл и Джон МакКормак, я надеюсь, и лучшей, одним словом. И мадам», — добавил с улыбкой мистер Пауэр. «Хоть упомянем последней, все равно первая». Мистер Блум развел руками в жесте мягкой учтивости и снова сжал руки. «Смит, о, Брайан!» Кто-то положил букет у подножия. «Женщина. Наверное, годовщина смерти. Желаем еще многих счастливых». Объезжая статую Фаррелла, карета бесшумно сдвинула их несопротивляющиеся колени. «Рки! Старик в темных лохмотьях протягивал с обочины свой товар, разевая рот. Рки! Шнурки! 4 на пенни! Интересно, за что ему запретили практику? Имел свою контору на Хьюм-стрит, в том же доме, где Твиди, однофамилец Молли, королевский адвокат графства Уотерфорд. Цилиндр с тех пор сохранился. Остатки былой роскоши тоже в трауре. Но так скатиться, бедняга, каждый пинает, как собаку. Последние деньги о Каллахана. И мадам. 11:40. Встала. Миссис Флеминг принялась за уборку. Причесывается, напевает. «Воглю энон ворри...» «Нет, ворри энон...» Рассматривает кончики волос, не секутся ли. «Митрема ун посоил...» Очень красиво у нее это «тре», рыдающий звук, тревожный, трепетный. В самом слове «трепет» уже это слышится. Сноска. «Хотела бы и не...» Слегка дрожит «моё», итальянский, пропущено «сердце» из дуэта «Дай руку мне, красотка». Конец сноски. Глаза его скользнули по приветливому лицу мистера Пауэра. Виски сидеют. «Мадам?» И улыбается. «Я тоже улыбнулся. Улыбка доходит в любую даль. А может, просто из вежливости? Приятный человек. Интересно, это правду рассказывают насчет его содержанки? Для жены ничего приятного, но кто-то меня уверял, будто бы между ними ничего плотского. Можно себе представить, тогда у них живо бы все завяло. Да, это Крофтон его как-то встретил вечером, он нес ей фунт вырезки». «Где же она служила? Барменша у Джури или из Мойры?» Они проехали под фигурой освободителя в обширном плаще. Мартин Каннингем легонько коснулся мистера Пауэра. «Из колена Рувимова», — сказал он, — высокий чернобородый мужчина с палкой грузно проковылял за угол у слона Элвери, показав им за спиной скрюченную горстью ладонь. «Во всей своей девственной красе», — сказал мистер Пауэр. Мистер Дедал, поглядев вслед ковыляющей фигуре, пожелал кротко: «Чтоб тебе, сатана, пропорол печенки!» Мистер Пауэр, зашедший с неудержимым смехом, заслонил лицо от окна, когда карета проезжала статую Грея. «Мы все это испытали», — заметил неопределенно Мартин Каннингем. Глаза его встретились с глазами мистера Блума. Погладив свою бороду, он добавил: «Ну, скажем, почти все из нас». Мистер Блум заговорил с внезапной живостью, вглядываясь в лица спутников. «Это просто отличная история, что ходит насчет Рувима Джа и его сына». «Про лодочника?» — спросил мистер Пауэр. «Да-да, отличная ведь история. А что там?» — спросил мистер Дедал. «Я не слышал». «Там возникла какая-то девица», — начал мистер Блум, — «и он решил услать его от греха подальше, на остров Мэн. Но когда они оба...» «Что-что?» — переспросил мистер Дедал. «Это «Этот окаянный уродец?» «Ну да», — сказал мистер Блум. «Они оба уже шли на пароход, и тот вдруг в воду». «Варавва в воду!» — воскликнул мистер Дедал. «Экая жалость, не утонул». Мистер Пауэр снова зашел со смехом, выпуская воздух через заслоненные ноздри. «Да нет», — принялся объяснять мистер Блум, — «это сын». Мартин Каннингем бесцеремонно вмешался в его речь. «Рувимджи с сыном шли по набережной реки к пароходу на остров Мэн. И тут вдруг юный балбес вырвался и через парапет прямо в Лиффи. Боже, правый!» — воскликнул мистер Дедал в испуге. «И утонул?» «Утонул!» — усмехнулся мастер Каннингем. «Он утонет. Лодочник его выудил багром за штаны и причалил с ним прямиком к папаше с полумертвым от страху. Полгорода там столпилось». «Да», — сказал мистер Блум. «Но самое-то смешное, и Рувимджи», — продолжал Мартин Каннингем, — «пожаловал лодочнику флорин за спасение жизни сына». Приглушенный вздох вырвался из-под ладони мистера Пауэра. «Да-да, пожаловал», — подчеркнул Мартин Каннингем. «Героический серебряный флорин. Отличная ведь история», — повторил с живостью мистер Блум. «Переплатил шиллинг и 8 пенсов», — бесстрастно заметил мистер Дедал. Тихий, сдавленный смех мистера Пауэра раздался в карете. Колонна Нельсона. «Сливы 8 на пенни, 8 на пенни!» «Давайте-ка мы примем более серьезный вид», — сказал Мартин Каннингем. Мистер Дедал вздохнул. «Бедняга Падди не стал бы ворчать на нас, что мы посмеялись. В свое время сам порассказывал хороших историй». «Да простит мне Бог», — проговорил мистер Пауэр, вытирая влажные глаза пальцами. «Бедный Падди! Не думал я неделю назад, когда его встретил последний раз, и был он, как всегда, здоровенник, что буду ехать за ним вот так, ушел от нас». Комментарии. Мэри Андерсон, мадам де Морано, актриса, выступавшая 16 июня 1904 года в концертном зале Ольстер-Холл в Белфасте. Дж. Дойл, Джон Маккормак, годы жизни 1884-1945, знаменитый ирландский тенор. Томас Фаррелл, годы жизни 1827-1900, ирландский скульптор, автор статуи Смита О'Брайена. О. Каллахан, герой пьесы-фарса «Последние деньки», 1839 год, американского драматурга Уильяма Бернарда, годы жизни 1807-1875. Крофтон, персонаж рассказа «В день плюща» и реальное лицо, сослуживец Джона Джойса по Дублинскому налоговому ведомству. «Из колена Рувимова» — это выражение часто применяют к Иуде Искариоту. Имеется в виду описываемый и обсуждаемый далее Рувим Дод, дублинский юрист и ростовщик, который, в частности, сужал Джона Джойса. История с его сыном реальна и рассказана близко к фактам, однако произошла в 1911 году. Дод не был евреем и не имел столь одиозной репутации. Его образ в романе – плод отношения к нему в семье Джойсов. Когда по выходе Улисса этот эпизод читался по английскому радио, сын Додда подал на BBC в суд за клевету. Освободитель Дэниел О. Коннелл. Варавва в воду. Возможно, Саймон имеет в виду судьбу главного героя пьесы Марло, мальтийский еврей, 1589 год. Предатель и негодяй Варавва гибнет в котле с кипящей водой. Конец комментариев. Из всех, кто только носил шляпу на голове, самый достойный крепышок, выразился мистер Дедал, ушел в одночасье. Удар, молвил Мартин Каннингем, сердце. Печально он похлопал себя по груди. Лицо, как распаренное, багровое, злоупотреблял горячительным. Средство от красноты носа. Пей до чертиков, покуда не станет трупно-серым. Порядком он денег потратил, чтоб перекрасить. Мистер Пауэр смотрел на проплывающие дома со скорбным сочувствием. Бедняга так внезапно скончался. «Наилучшая смерть», — сказал мистер Блум. Они поглядели на него широко открытыми глазами. «Никаких страданий», — сказал он. «Моменты кончено. Как умереть во сне?» Все промолчали. Мертвая сторона улицы. Днем всякий унылый бизнес, земельные конторы, гостиница для непьющих, железнодорожный справочник Фолкнера, училище гражданской службы, ГИЛ, католический клуб, общество слепых. Почему? Какая-то есть причина. Солнце или ветер, и вечером тоже. Горняшки до подмастерья под покровительством покойного отца Мэтью. Камень для памятника Парнеллу. Удар сердца. Белые лошади с белыми султанами галопом вынеслись из-за угла ротонды. Мелькнул маленький гробик. Спешит в могилу. Погребальная карета, неженатый, женатому Вороных, старому холостяку Пегих, а монашке Мышастых. «Грустно», — сказал Мартин Каннингем, — «какой-то ребенок». Личка карлика, лиловая, сморщенная, как было у малютки Руди, тельце карлика, мягкая, как замазка в сосновом гробике с белой обивкой внутри. Похороны оплачены товариществом. Пенни в неделю за клочок на кладбище. Наш. Бедный. Крошка. Младенец. Несмышленыш. Ошибка природы. Если здоров, это от матери. Если нет, от отца. В следующий раз больше повезет. Бедный малютка, сказал мистер Дедал. Отмаялся. Карета медленно взбиралась на холм Ратлин-сквер. Растрясут его кости, свалят гроб на погосте, горемыка безродный, всему свету чужой. «В расцвете жизни», — промолвил Мартин Каннингем. «Но самое худшее», — сказал мистер Пауэр, — «это когда человек кончает с собой». Мартин Каннингем быстрым движением вынул часы, кашлянул, спрятал часы обратно. «И это такое бесчестие, если у кого-то в семье», — продолжал мистер Пауэр. «Временное умопомрачение, разумеется», — решительно произнес Мартин Каннингем. «Надо к этому относиться с милосердием». «Говорят, тот, кто так поступает, трус», — сказал мистер Дедал. «Не нам судить», — возразил Мартин Каннингем. Мистер Блум, собравшись было заговорить, снова сомкнул уста. Большие глаза Мартина Каннингема сейчас отвернулся. «Гуманный, сострадательный человек и умный. На Шекспира похож. Всегда найдет доброе слово. А у них никакой жалости насчет этого. И насчет детоубийства тоже. Лишают христианского погребения. Раньше загоняли в могилу кол в сердце ему, как будто и так уж не разбито. Но иногда те раскаиваются слишком поздно. Находят на дне реки вцепившимися в камыши. Посмотрел на меня. Жена у него жуткая пьянчушка. Сколько раз он заново обставит квартиру, а она мебель закладывает чуть ли не каждую субботу. Жизнь как у проклятого. Это надо каменное сердце. Каждый понедельник все заново. Тяни лямку. Матерь Божья, хороша же она была в тот вечер. Дедал рассказывал, он там был. Как есть в стельку и приплясывает с Мартиновым зонтиком. На востоке слыву я первейшей, ах, первейшей красавицей-гейшей. Опять отвернулся. Знает, растрясут его кости. Комментарии. Отец Мэтью, процессия проезжает его статую, преподобный Теобальд Мэтью, годы жизни 1790-1861, знаменитый поборник трезвости в Ирландии. «Растрясут его кости, всему свету чужой» — рефрен весьма мелодраматической песни «Поездка Горемыки» Томаса Ноэля. «В расцвете жизни мы объяты смертью из-за упокойной мессы». Конец комментариев. В тот день дознание. На столе пузырек с красным ярлыком. Номер в гостинице с охотничьими картинками. Духота. Солнце просвечивает сквозь жалюзи. Уши следователя на солнце, крупные, волосатые. Показания коридорного. Сперва подумал, он спит. Потом увидал на лице вроде как желтые потеки. Свесился с кровати. Заключение. Чрезмерная доза. Смерть в результате неосторожности. Письмо. Моему сыну Леопольду. Не будет больше мучений, никогда не проснешься. Всему свету чужой. Лошади припустили вскачь по Блессингтон-стрит. Свалят гроб на погосте. «А мы разогнались, я вижу», — заметил Мартин Каннингем. «А вось он нас не перевернет», — сказал мистер Пауэр. «Надеюсь, нет», — сказал Мартин Каннингем. «В Германии завтра большие гонки. Кубок Гордона Беннета». «Да, убей бог», — хмыкнул мистер Дедал. «Это бы стоило посмотреть». Когда они свернули на Беркли-стрит, уличная шарманка возле бассейна встретила и проводила их разухабистым скачущим мотивчиком мюзик-холла. «Не видали Келли?» «К-Е-2-Л-И. Марш мертвых из Саула». «Этот старый негодник Антонио меня бросил без всяких резонио». «Пируэт?» «Скорбящая Божья Матерь, Эклс-стрит. Там дальше мой дом. Большая больница. Вон там палата для безнадежных. Это обнадеживает. Приют Богоматери для умирающих. Мертвецкая тут же в подвале. Удобно. Где умерла старая миссис Риордан. Эти женщины, ужасно на них смотреть. Ее кормят из чашки, подбирают ложечкой вокруг рта, потом относят кровать ширмой, оставляют умирать. Славный был тот студент, к которому я пришел с пчелиным укусом. Потом сказали, он перешел в родильный приют из одной крайности в другую. Карета завернула галопом за угол и стала. Что там еще? «Стадо клейменного скота», разделившись, обтекало карету, тяжело ступая разбитыми копытами, мыча, лениво обмахивая хвостами загаженные костлявые крупы. По бокам и в гуще гурта трусили меченые овцы, блея от страха. «Эмигранты», — сказал мистер Пауэр. «Гей-гей!» — покрикивал голос Катагона. Бич его щелкал по их бокам. «Гей, с дороги!» «Конечно, четверг. Завтра же день забоя. Молодняк. У Каффа шли в среднем по 27 фунтов, видимо, в Ливерпуль. Ростбиф для старой Англии. Скупают самых упитанных. И потом... Пятая четверть теряется. Все это сырье, шерсть, шкуры, рога. За год наберется очень порядочно. Торговля убойной. Побочные продукты сбоен идут кожевникам на мыло, на маргарин. Интересно, еще действует этот трюк, когда можно было мясо с душком покупать прямо с поезда в Клоизилле. Карета пробиралась сквозь стадо. Не могу понять, почему муниципалитет не проложит линию трамвая от ворот парка к набережным, сказал мистер Блум. Можно было бы весь этот скот доставлять вагонами прямо на пароходы. Чем загораживать движение, поддержал Мартин Каннингем. Очень правильно, так и надо бы сделать. Да, продолжал мистер Блум. И еще другое, я часто думаю, это чтобы устроили похоронные трамваи, знаете, как в Милане, провести линию до кладбища и пустить специальные трамваи, катафалк, траурный кортеж, все как положено. Вы понимаете мою идею? Ну, это уж анекдот какой-то, молвил мистер Дедал. Вагон спальный и вагон-ресторан. Печальные перспективы для Корни, добавил мистер Пауэр. «Почему же, — возразил мистер Блум, оборачиваясь к мистеру Дедалу, — разве не будет это приличней, чем трястись вот так, парами, нос к носу? Ну ладно, может, тут и есть что-то, — снизошел мистер Дедал». «И к тому же, — сказал Мартин Каннингем, — мы бы избавились от сцен вроде той, когда катафалк перевернулся у Данфи и опрокинул гроб на дорогу». «Совершенно ужасный случай», — сказала потрясенное лицо мистера Пауэра, — «и труп вывалился на мостовую ужасно». «Первым на повороте у Данфи», — одобрительно кивнул мистер Дедал, — «на кубок Гордона Беннета». «Господи помилуй», — произнес набожно Мартин Каннингем. «Трах! На попа! Гроб грохается об мостовую, крышка долой, Падди Дигнам вылетает и катится в пыли, как колокола в коричневом костюме, который ему велик». Красное лицо, сейчас серое, рот разинут. Спрашивает, что такое творится. Правильно, закрывают им. Жуткое зрелище с открытым. И внутренности быстрее разлагаются. Самое лучшее — закрыть все отверстия. Ага, и там, воском. Сфинктер расслабляется, все заткнуть. «Данфи!» — объявил мистер Пауэр, когда карета повернула направо. Перекресток Данфи. Стоят траурные кареты. Залить горе. Придорожный привал. Для трактира идеальное место. Наверняка заглянем на обратном пути пропустить за его здоровье. Чаша утешения, эликсир жизни. А, допустим, правда случилось бы. Пошла бы у него кровь, скажем, если бы напоролся на гвоздь. И да, и нет, я так думаю, смотря где. Кровообращение останавливается, но из артерии еще сколько-нибудь может вытечь. Было бы лучше хранить в красном, в темно-красном. Они ехали молча по Фибсборо-роуд, навстречу с кладбища пустой катафалк. С облегченным видом. Мост Кроссганс, Королевский канал. Вода с ревом устремлялась сквозь шлюзы. Человек стоял на опускающейся барже между штабелями сухого торфа. У створа на буксирной тропе лошадь на длинной привязи. Плавание на бугабу. Глаза их смотрели на него. По медленным тинистым каналам и рекам проплыл он в своем дощанике через всю Ирландию к побережью на буксирном канате мимо зарослей камыша над илом, увязшими бутылками трупами дохлых псов. Атлон, Молингар, Мойвелли. Я бы мог Милли навестить пешим ходом, шагая себе вдоль канала или на велосипеде. Взять старенькой на прокат, никакого риска. У Рена был как-то на торгах, только дамский. Улучшать водные пути. У Джеймса Макканна хобби — катать меня на пароме. Дешевый транспорт. малыми расстояниями, плавучие палатки, туризм и катафалки можно. Водой на небо, что поехать вот так, без предупреждения. Сюрприз. Лейкслип. Клонзилла. Спустился шлюз за шлюзом до Дублина с торфом из внутренних болот. Привет. Он снял соломенную порыжелую шляпу, приветствуя Падди Дигнама. Проехали дом Брайана Бороими близко уже. «Интересно, как там наш друг Фогарти?» — сказал мистер Пауэр. «Спросите у Тома Кернана», — отозвался мистер Дедал. «Как так?» — спросил Мартин Каннингем. «Я думал, он ему сделал ручкой». «Хоть скрылся из глаз, но для памяти дорог», — промолвил мистер Дедал. Карета повернула налево по Финглас-роуд. Направо — камнерезные мастерские, финишная прямая. На полоске земли столпились безмолвные фигуры, белые, скорбные, простирая безгневно руки, в горе пав на колени с указующим жестом. Тесные куски фигур в белом безмолвии взывают. Обширный выбор. Том 10. Деннани, скульптор и изготовитель надгробий. Проехали. Перед домом Джимми Гири, могильщика, сидел на обочине старый бродяга и, ворча, вытряхивал сор и мешки из здоровенного пропыленного башмака с зияющей пастью. После жизненного странствия потянулись угрюмые сады, один за другим угрюмые дома. Мистер Пауэр показал рукой. «Вон там был убит Чайлдс», — сказал он, — «в крайнем доме». «Там», — подтвердил мистер Дедал, — «жуткая история. Братоубийство, так считали, по крайней мере, а Сеймур Буш его вытянул». «Улик не было», — сказал мистер Пауэр. «Одни косвенные», — сказал Мартин Каннингем. «Таков принцип правосудия. Пусть лучше 99 виновных ускользнут, чем один невиновный будет приговорен». Они смотрели. Земля убийцы. Зловеще проплыла мимо. Закрыты ставни, никто не живет, запущенный сад. Все пошло прахом. Невиновный приговорен. Убийство. Лицо убийцы в зрачках убитого. Про такое любят читать. В саду найдена голова мужчины. Одежда ее состояла из... Как она встретила смертный час. Знаки недавнего насилия. Орудием послужила... Убийца еще на свободе. Улики. Шнурок от ботинок. Тело решено эксгумировать. Убийство всегда откроется. Теснота тут в карете. А вдруг ей не понравится, если я неожиданно... Вдруг, нежданно-негаданно... С женщинами надо поосторожней. Один раз застанешь со спущенными панталонами, всю жизнь не простит. 15. Прутья высокой ограды проспекта замелькали рябью в глазах. Темные тополя, редкие белые очертания, очертания чаще, белые силуэты толпою среди деревьев, белые очертания, части их безмолвно скользили мимо с тщетными в воздухе застывшими жестами. Комментарии. Находят на дне реки реминесценция смерти Офелии в Гамлете. Жена у него жуткая пьянчушка, жена Мэтью Кейна страдала алкоголизмом. На востоке слыву из английской оперетты «Гейша» 1896 год Джонса. Кубок Гордона Беннета с 1900 года – ежегодные международные автомобильные гонки, организованные американцем Джеймсом Гордоном Беннетом. «Не видали Келли» – американская версия английской песенки на ирландскую тему «Келли с острова Мэн» 1908 год. «Марш мертвых из Саула», «Марш из части третьей оратории Генделя «Саул», 1739 год. Этот старый негодник Антонио строка в одном из вариантов песенки про Келли. Миссис Риордан – персонаж портрета художника в юности, где ее называют Данте. Ее прототип – миссис Харн Конвей, гувернантка в семье Джойсов в детские годы писателя. Данте – ее домашнее прозвище от Аунти, тетушка. В Улиссе она общая знакомая Стивена и Блума. Эпизоды 12, 17, 18. «Ростбиф для старой Англии» — название и рефрен старой английской песни. «Плавание на Бугабу» — сатирическая баллада Руни о плавании на барже с торфом. Джеймс Маккан умер 12 февраля 1904 года, глава совета директоров компании «Большого канала». «Дом Бороиме» — название трактира в честь Брайана Бороиме, или чаще Борью. Годы жизни 926-1014, короля Манстера с 978 года и Ирландии с 1002 года, знаменитого воителя, одержавшего важную победу над норманнами в битве при Клонтарфе, 1014 год. Фогарти, персонаж рассказа «Милость Божия», приятель Тома Кернана. «Хоть скрылся из глаз, но для памяти дорог», из песни «Для памяти дорог», 1840 год, на слова Линли. Убийство Томаса Чайлдса, старика 76 лет, произошло 2 сентября 1898 года. В убийстве был обвинен брат убитого, однако Сеймур Буш, его адвокат, добился на суде его оправдания. «Пусть лучше 99» — парафраза положение английского правоведа Уильяма Блэкстоуна, годы жизни 1723-1780. «Пусть лучше 10 виновных ускользнут, чем один невиновный пострадает». «Запущенный сад» из «Гамлета». «Темные тополя» — абзац перекликается с описанием царства мертвых, открывающегося Энею. «Вяз посредине стоит огромный и темный, толпой теснятся тени, рой бестелесных теней». Перевод Ашерова. Конец комментариев. Ободья скрипнули по обочине. «Стоп!» Мартин Каннингем потянулся к ручке, нажал, повернул ее и распахнул дверцу, толкнув коленом. Он вышел, за ним мистер Пауэр и мистер Дедал. Момент переложить мыло. Рука мистера Блума проворно расстегнула задний брючный карман и отправила мыло, слипшееся с оберткой, во внутренний карман с носовым платком. Он вышел, сунув обратно газету, которую все еще держала другая рука. Убогие похороны. Три кареты и катафалк. Какая разница? Факельщики, золоченая сбруя, заупокойное месо, артиллерийский салют. Смерть с помпой. У последней кареты стоял разносчик с лотком фруктов и пирожков. Черствые пирожки ссохлись вместе. Пирожки для покойников, собачья радость. Кто их ест? Те, кто обратно с кладбища. Он шел за своими спутниками, позади мистер Кернан и Нед Лэмберт, за ними Хайнс, Корни Келлехер, стоявший у открытого катафалка, взял два венка и передал один мальчику. «А куда же делись те детские похороны?» Упряжка лошадей со стороны Финглас-Роуд натужно тащила в похоронном молчании скрипучую телегу с глыбой гранита. Шагавший впереди возчик снял шапку. «Теперь гроб». хоть мертвый, а поспел раньше. Лошадь оглядывается на него, султан съехал. Глаза тусклые, хомут давит. Зажало ей вену или что там? А знают они, что такое возят сюда каждый день? Верно, что не день похорон, 20-30. Еще Иеронимова гора для протестантов. Хоронят везде и всюду, каждую минуту по всему миру. Спихивают под землю вазами в спешном порядке. Тысячи каждый час. Чересчур много развелось. Из ворот выходили женщина и девочка в трауре, тонкогубая гарпия, из жестких деловых баб шляпка на бок. У девочки замурзанное лицо в слезах, держит мать за руку, смотрит на нее снизу, надо или не надо плакать, рыбье лицо, бескровное, синее. Служители подняли гроб и понесли в ворота. Мертвый вес больше. Я сам себя чувствовал тяжелее, когда вылезал из ванны. Сначала труп, потом друзья трупа. За гробом с венками шли Корни Келлехер и мальчик. А кто это рядом с ним? Ах да, свояк. Все двигались следом. Мартин Каннингем зашептал: «Я так обомлел, когда вы при Блуме начали о самоубийствах». «Что-что?» — зашептал мистер Пауэр. «А почему?» «Его отец отравился», — шептал Мартин Каннингем. «Он был хозяин отеля «Куинз» в Эннисе». «Слышали?» — он сказал. «Он едет в Клэр. Годовщина». «О, Господи!» — шептал мистер Пауэр. «В первый раз слышу, отравился?» Он оглянулся туда, где в сторону усыпальницы кардинала двигалось лицо с темными задумчивыми глазами, беседуя. «А он был застрахован?» — спросил мистер Блум. «Кажется, да», — отвечал мистер Кернан. «Но только он заложил свой полис. Мартин хлопочет, чтобы младшего устроить в Артейн». «А сколько всего детишек?» «Пятеро. Нед Лэмберт обещает устроить одну из девочек к Тодду». «Печальный случай», — с сочувствием произнес мистер Блум. «Пятеро маленьких детей». «А какой удар для жены?» — добавил мистер Кернан. «Еще бы», — согласился мистер Блум. «Чихала она теперь на него». Он опустил взгляд на свои начищенные ботинки. Она пережила его, овдовела. Для нее он мертвее, чем для меня. Всегда один должен пережить другого. Мудрецы говорят, женщин на свете больше, мужчин меньше. Выразить ей соболезнование — ваша ужасная утрата. Надеюсь, вы вскоре последуете за ним. Это только вдовы индусов. Она может выйти за другого. За него? Нет. Хотя, кто знает, вдовство больше не в чести, как старая королева умерла. Везли на лафете Виктория и Альберт. Траурная церемония во Фрогморе. Но в конце она себе позволила парочку фиалок на шляпку. Тщеславие в сердце сердца. Все ради тени. Консорт даже не король. Ее сын, вот где было что-то реальное, какая-то новая надежда, а не то прошлое, которое она все ждала, вернется. Оно не может вернуться. Кому-то уйти первым в одиночку под землю и не лежать уж в ее теплой постели. «Как поживаете, Саймон?» — тихо спросил Нед Лэмберт, пожимая руку. «Не виделись с вами целую вечность. Лучше не бывает. А что новенького в нашем преславном Корке?» «Я ездил туда на скачки на светлой неделе», — сказал Нед Лэмберт. «Нового одно старое. Остановился у Дика Тайви». «И как там наш Дик Чесняга?» «Как есть ничего между ним и небом», — выразился Нед Лэмберт. «Силы небесные», — ахнул мистер Дедал в тихом изумлении. «Дик, Тайви облысел?» «Мартин Каннингем пустил подписной лист в пользу ребятни», — сказал Нед Лэмберт, кивнув вперед. «По нескольку шиллингов с души, чтобы им продержаться, пока получат страховку». «Да-да», — произнес неопределенно мистер Дедал. «Это что, старший там впереди?» «Да», — сказал Нед Лэмберт. «И брат жены. За ними Джон Генри Ментон. Он уже подписался на фунт». «Я был всегда в нем уверен», — заявил мистер Дедал. «Сколько раз я говорил Падди, чтоб он держался за ту работу. Джон Генри — это не худшее, что бывает». «А как он потерял это место?» — спросил Нед Лэмберт. «Попивал чересчур?» «Грешок многих добрых людей», — со вздохом молвил мистер Дедал. Они остановились у входа в часовню. Мистер Блум стоял позади мальчика с венком, глядя вниз на его прилизанные волосы и тонкую с ложбинкой шею в новеньком тесном воротничке. «Бедный мальчуган! Был ли он при этом, когда отец...» Оба без сознания. В последний миг приходит в себя и узнает всех в последний раз. Все, что он мог бы сделать. «Я должен 3 шиллинга О'Грэдди». Понимал ли он? Служители внесли гроб в часовню. Где у него голова? Через мгновение он прошел за другими, моргая после яркого света. Гроб стоял перед алтарем на подставке, по углам 4 высокие желтые свечи. «Всегда впереди нас». Корни Келлехер, прислонив венки у передних углов, знаком указал мальчику стать на колени. Вошедшие стали там и сям на колени, у мест для молящихся. Мистер Блум стоял позади, невдалеке от купели, и когда все стали на колени, аккуратно уронил из кармана развернутую газету и стал на нее правым коленом. На левое колено он осторожно поместил свою шляпу и, придерживая ее за поля, благочестиво склонил голову. Из дверей появился служка, неся медное ведерко с чем-то внутри. За ним шел священник в белом, одной рукой поправляя столу, другой придерживая маленькую книжицу у своего жабьего брюха. «А кто будет нам читать?» Каркнул ворон. «Я опять!» Они встали у гроба, и священник принялся быстро каркать по своей книжке. Комментарии. «Хоть мертвый, а поспел раньше» — аллюзия на слова Одиссея Эльпенору, песнь 11. Артейн. «Здесь приют для нуждающихся детей в местечке Артейн под Дублином». «Тодд», фирма «Тодд, Бернс и Компани» по торговле тканями и обувью. «Вдовство больше не в чести. Королева Виктория, годы жизни 1819-1901, правившая с 1837 по 1901 годы, до конца жизни подчеркнуто соблюдала траур по мужу, принцу Альберту, скончавшемуся в 1861 году. Соответственно, тема вдовства и траура в Англии весьма приелась. Фрогмор. Для принца Альберта построен был мавзолей во Фрогмор-Лодж, вблизи Виндзорского замка. Там же была позднее похоронена Виктория. «В сердце сердца» из Гамлета. Из дверей появился служка. В следующем далее остраненном описании христианской службы прямое влияние знаменитого толстовского описания «В воскресенье», часть 1, глава 39. «А кто будет нам читать?» «Ворон каркнул, я опять». Вариация детского стишка. Конец комментариев. «Отец Гробби, я помню, как-то похоже на гроб. Домине амине». Сноска. «Господи, имя», искаженная латынь. Конец сноски. Здоровенная морда. Заправляет спектаклем дюжий христианин. Горе тому, кто на него косо глянет. Священник, ты, Петр, отъел бока, как баран на клевере, сказал бы, дедал. И брюхо раздулось, как у дохлого пса. Где он такие выражения находит? Диву даешься. Пуф, бока лопаются. «Не осуди раба твоего, Господи!» дает им чувство собственной важности, когда над ними молятся по латыни за упокойное место. Все в трауре рыдают, бумага с траурной каймой, твое имя в поминальном листе, как зябко тут. Его и тянет поесть, когда сидит уныло все утро, притоптывает ногами, да ждет следующего, милости просим, и глаза жабьи. С чего его так пучит? Молли, эту с капусты. Может быть, тут воздух такой, на вид как будто раздут от газов. В таком месте должна быть адская пропасть газов. Мясников взять, сами становятся, как сырые бифштексы. Кто мне рассказывал, Мервин Браун, в крипте святой Верберги у них чудный орган старинный, 150 лет им там пришлось пробуравить дырки в гробах, чтобы газы выпустить и поджечь. Со свистом вырывается синий, свистнуло, и тебя нет, колено больно. Ох, вот так лучше. Священник взял из Слушкиного ведерка палку с шишкой на конце и помахал ею над гробом. Потом пошел в ноги гроба, помахал там, вернулся на место и положил ее обратно в ведерко, каким и был, покуда не успокоился. Это все записано, он это все обязан проделать. «Этненос индукас интентационем» — сноска. «И не введи нас в искушение» — латынь, конец сноски. Слушка вторил ему писклявым дисконтом. «Я часто думал, что лучше брать прислугу из мальчиков, лет до 15. Старше уже, конечно, а там святая вода, должно быть, окропляет сном». Небось, уже обрыдло ему махать махалкой над всеми трупами, что подвозят. Пускай бы полюбовался, над чем он машет. Каждый божий день свежая порция. Мужчины средних лет, старухи, дети, женщины, умершие от родов, бородачи, лысые бизнесмены, чахоточные девицы с цыплячьими грудками. Круглый год бормочет над ними одно и то же. Потом покропит водой, спите. Сейчас вот дигнома. «Ин парадисум» — в раю. Говорит он, пойдет в рай или уже в раю. Над каждым повторяет нудное дело, но что-то он должен говорить. Священник закрыл книжку и вышел, служка за ним. Корни Келлехер открыл боковые двери. И вошли могильщики. Они снова подняли гроб, вынесли его и опустили на свою каталку. Корни Келлехер дал один венок мальчику, другой свояку, и все следом за ними вышли через боковые двери на воздух, теплый и пасмурный. Мистер Блум вышел последним, сунув обратно в карман сложную газету. Взор его оставался чинно потуплен, пока каталка с гробом не повернула налево. Железные колеса визгливо скрижетнули по гравию, и отряд тупоносых башмаков двинулся за каталкой по аллее могил. «Тари-тара, тари-тара, тару, батюшки, тут разве можно петь?» «Мавзолей О'Коннелла», — сказал мистер Дедал рядом с ним. Кроткие глаза мистера Пауэра поднялись к вершине высокого обелиска. «Тут он покоится», — произнес он, — «среди своего народа, старый Дэн О. Но сердце его погребено в Риме. А сколько разбитых сердец погребено тут, Саймон?» «Там вон ее могила, Джек», — сказал мистер Дедал. «Скоро я лягу рядом. Да призовет он меня, когда будет воля его». Не удержавшись, он начал тихо всхлипывать, бредя неровной оступающейся походкой. Мистер Пауэр взял его под руку. «Ей лучше там, где она сейчас», — мягко промолвил он. «Да, я знаю», — ответил сдавленно мистер Дедал. «Она сейчас на небе, если только есть небо». Корни Келлихер шагнул в сторону и пропустил остальных вперед. «Печальные события», — учтиво заговорил мистер Кернан. Мистер Блум прикрыл глаза и дважды скорбно покивал головой. «Все остальные надели шляпы», — заметил мистер Кернан. «Я думаю, и нам тоже стоит. Мы последние. Это кладбище — коварное место». Они покрыли головы. «А вам не кажется, что его преподобие отслужил слишком скоропалительно?» — сказал с неодобрением мистер Кернан. Мистер Блум солидно кивнул, глянув в живые глаза с красными прожилками. Скрытные глаза, скрытные и обыскивающие. Видимо, масон, точно не знаю. Опять рядом с ним мы последние, в равном положении, а вось он что-нибудь еще скажет. Мистер Кернан добавил, «Служба Ирландской церкви на Иеронимовой горе». И проще, и более впечатляет, я должен это сказать. Мистер Блум выразил сдержанное согласие. Язык, конечно, многое значит. Мистер Кернан торжественно произнес «Я есть воскресение и жизнь». Это проникает до самой глубины сердца. Действительно, сказал мистер Блум. «Твоего-то, может, и да, но какой прок малому в ящике 6 футов на 2 с цветочком из пятки? Ему проникает? Седалище страстей, разбитое сердце, в конечном счете насос качает каждый день 100 галлонов крови, потом в один прекрасный день закупорка, и ты с концами». «Их тут вокруг навалом, кишки, печенки, сердца, старые ржавые насосы и ни черта больше. Воскресенье — жизнь. Уж если умер, так умер. Или идея насчет страшного суда — всех вытряхнуть из могил. Лазарь, иди вон!» И пошла вонь, и трюк провалился. Подъем, страшный суд, и все шныряют, как мыши, разыскивают свои печенки и селезенки и прочие потроха, чтоб все до крохи собрал за утро, так твою и растак. Ползолотника праху в черепе, 12 гран ползолотника, тройская мера. Корни Келлихер пристроился к ним. «Все было экстра-класс», — сказал он, — «а?» Он искоса поглядел на них тягучим взглядом, грудь полисмена. «С твоим труляля, труляля!» «Как полагается», — согласился мистер Кернан. «Что, а?» — переспросил Корни Келлихер. Мистер Кернан повторил. «А кто это позади нас?» «С Томом Кернаном?» — спросил Джон Генри Ментон. «Лицо знакомое». «Нед Лэмберт» — мельком оглянулся назад. «Блум», — ответил он. «Мадам Мэрион Твиди, та, что была... вернее, она есть певица-сопрано. Это жена его». «А, вон что!» — протянул Джон Генри Ментон. «Давненько я ее не видал. Была эффектная женщина. Я танцевал с ней». «Постой-ка!» «Тому назад 15-17 золотых годиков у Мэтта Диллона в Раудтауне. Было что подержать в руках». Он оглянулся в конец процессии. «А что он такое? Чем занимается? Он не был в пище бумажной торговли, а? Помни, я с ним расплевался как-то вечером в Кегельбане». Нед Лэмберт усмехнулся. «Ну как же был пропагандист про макашек? Бога ради!» — посетовал Джон Генри Ментон. «И что она вышла за этого гуся лапчатого? Ведь какая была с изюминкой, с огоньком! «Такой пока и осталось», — заверил Нед Лэмберт. «А он сейчас рекламный агент». Большие выпуклые глаза Джона Генри Ментона глядели неподвижно вперед. Тележка свернула в боковую аллею. Солидный мужчина выступил из засады за кустами и снял шляпу. Могильщики тронули свои кепи. «Джон О'Коннелл», — сказал мистер Пауэр, довольный, — «никогда не забудет друга». Мистер О'Коннелл молча пожал всем руки. Мистер Дедал сказал: «Я снова с визитом к вам». «Любезный Саймон», — произнес негромко смотритель, — «я совсем не желаю вас в свои завсегдаты». Поклонившись Неду Лэмберту и Джону Генри Ментону, он пошел рядом с Мартином Каннингемом, позвякивая связкой длинных ключей у себя за спиной. «А вы не слышали историю?» — спросил он у всех, — «насчет Малкехи из Кума». «Я не слыхал», — ответил Мартин Каннингем. Все дружно склонили к нему цилиндры. Хайнс тоже подставил ухо. Смотритель подцепил большими пальцами золотую цепочку от часов и, деликатно понизив голос, заговорил, обращаясь к их выжидательным улыбкам. Рассказывают, будто бы двое дружков, подвыпив, в один туманный вечер заявились сюда навестить могилу приятеля. Спросили, где тут лежит Малкехи из Кума. Им объяснили, куда идти. Ну, проплутав сколько-то в тумане, они находят могилу. Один из пьяниц читает по буквам. «Теренс Малкехи». Другой в это время хлопает глазами на статую Спасителя, которую вдова заказала и поставила. Смотритель похлопал глазами на один из попутных памятников. Потом снова продолжал. Ну, поморгал он, поморгал на божественную статую и говорит: «Да ни хрена он не похож на нашего Малкехи. Какой-то сапожник делал, ни малейшего сходства». Вознагражденный улыбками, он пропустил их вперед и принялся тихо толковать с Корни Келлихером, забирая у него квитанции, листая и проглядывая их на ходу. «Это он специально», — объяснил Мартин Кеннингем Хайнсу. «Знаю», — ответил Хайнс, — «я раскусил». «Подбодрить публику», — сказал Мартин Каннингем, — «из чистой доброты, ничего другого». Комментарии. Дюжие или мускулистые христиане – движение в рамках англиканской церкви во второй половине XIX века, утверждавшее важность телесного здоровья и физического развития для христианской религии и морали. Мервин Браун – дублинский органист и учитель музыки. Святая Верберга, VII век, из сонма английских святых-подвижниц в Дублинской церкви Святой Верберги, XII век, один из лучших органов на Британских островах. Сердце Дэниела О'Коннелла, умершего в Италии на пути из Рима, было погребено в церкви Святой Агаты при Ирландском колледже в Риме. Тело же захоронено на кладбище Проспект в Дублине. Ирландская церковь. Ирландская ветвь англиканской церкви со службою по-английски. Том Кернан, согласно рассказу «Милость Божия», под нажимом друзей перешел из этой церкви в католичество, но сохранил, как видим, предпочтение к ней. «Лазарь и Дивон» — слова Христа, воскрешающего Лазаря. «Тройская мера» — мера веса для драгоценных металлов. Конец комментариев. Мистера Блума восхищала осанистая фигура смотрителя. С ним все хотят быть в хороших отношениях. Глубоко порядочный человек Джон О'Коннелл отличной выпечки. Ключи, как реклама для ключи. Нет опасения, что кто-то сбежит, на выходе не проверяем. «Хабеас корпус». После похорон надо заняться этой рекламой. Кажется, я написал «Болсбридж» на том конверте, которым прикрыл листок, когда она вдруг вошла. Я писал «Марте». Еще застрянет, как неверно заадресованная. Не мешало бы побриться, щетина седая. Это первый признак, когда волос сидеет у корней. Еще характер портится, и в седых волосах уж блестит серебро. Интересно, что чувствует его жена? Как у него хватило духу сделать кому-то предложение? «Пошли, будешь жить на кладбище». Огорошишь ее этим. Сначала, может, это ее возбудит? Смерть в ухажерах. Тут всюду ночные тени роятся при таком множестве мертвецов. Тени могил, когда скрипят гроба. И Дэниел О'Коннелл, наверное, он потомок его, кто ж это уверял, будто он был со странностями и любвеобилен на редкость, но все равно великий католик, как огромный гигант во тьме. Блуждающие огоньки, могильные газы. Ей надо отвлекать мысли от этого, а то не сможет зачать. Женщины особенно впечатлительны. Рассказать ей в постели историю с привидениями, чтоб заснула. «Ты видела когда-нибудь привидение, знаешь? А я видел». Стояла тьма, хоть глаз выколи, часы пробили 12, но могут и целоваться со всем пылом, стоит только настроить. В Турции шлюхи на кладбищах, если взять молодую, чему угодно научиться. Можешь тут подцепить молодую вдовушку. Мужчинам такое нравится. Любовь среди могил. Ромео обостряет удовольствие. В расцвете смерти, объятым жизнью, крайности сходятся. Танталовы муки для бедных мертвецов, запахи жареных бифштексов для голодных, гложущих собственные потроха, желание подразнить других. Молли хотелось заняться любовью перед окном. Как бы там ни было, 8 детей у него. Он тут насмотрелся вдоволь на уходящих в землю, укладывает ими участок за участком вокруг. Святые поля, больше было бы места, если хоронить стоя. Сидя или же на коленях не выйдет. Стоя? В один прекрасный день, оползень или что, вдруг голова показывается наружу и протянутая рука... Тут вся земля кругом, наверное, как соты, продолговатые ячейки, содержат все в чистоте, бордюры, трава подрезана. Майор Гэмбл называет Иеронимову гору «мой сад». А что, верно, должны быть сонные цветы. Мастянский говорил, в Китае гигантские маки на кладбищах дают самый лучший опиум. Ботанический сад тут недалеко. Кровь впитывается в землю, дает новую жизнь. Та же идея у тех евреев, что говорят, убили христианского мальчика. Каждому человеку своя цена. Хорошо сохранившийся жирный труп джентльмена-эпикурейца необходим для вашего сада, цена дешевая. Туша Вильяма Уилкинсона, ревизора и бухгалтера, недавно скончавшегося, 3 фунта, 13,6. Рады служить вам. Можно ручаться. Почва тучнеет на славу от трупного удобрения, кости, мясо, ногти, начинка склепов, жуть. Делаются зеленые и розовые, разлагаются, в сырой земле гниют быстро, тощие старики дольше держатся, становятся не то сальные, не то творожистые. Потом чернеют, сочатся черной вонючей патокой, потом высыхают. Мотыльки смерти. Конечно, клетки или что там есть, живут дальше. Изменяются, но, по сути, вечные. Нечем кормиться, кормятся собой. На них ведь должна развестись чертова погибель червей. Должно быть, в почве так и кишат, так и кружат. Скрюжат голову бедняжки, щечки в ямочках, кудряшки, а вид у него вполне бодрый, дают ему ощущение власти, видеть, как все уходят в землю раньше него. Интересно, как он смотрит на жизнь? Не прочь пошутить, отвести душу, анекдот, сообщение? Сперджен отправился на небо сегодня утром в 4 часа, сейчас 11 вечера, время закрытия, еще не прибыл. Петр, мертвецы и сами, по крайней мере, мужчины, вполне бы послушали анекдотец, а женщинам бы разузнать насчет моды, сочную грушу или дамский пунш, крепкой, сладкой, горячей. Предохраняет от сырости. Смеяться полезно, так что это самое лучшее, когда в таком стиле. Могильщики в Гамлете говорят о глубоком знании наших душ. О мертвых нельзя шутить, по крайней мере, 2 года. «De mortuis nil nisi prius». «О мертвых ничего, кроме прежде». Сначала, чтобы кончился траур. Трудно представить себе его похороны, как будто каламбур. Говорят, прочесть собственный некролог — будешь жить дольше, дает второе дыхание, новый контракт на жизнь. «Сколько у нас на завтра?» — спросил смотритель. «2», — ответил Корни Келлехер, — «в 10:30 и в 11:00». Смотритель сунул бумаги в карман, колеса каталки остановились. Присутствующие, разделившись, пройдя осторожно между могил, стали по обе стороны ямы. Могильщики сняли гроб и поставили его носом на край, подведя снизу веревки. «Хороним его. Дней Цезаря пришли мы хоронить. Его мартовские или июньские иды... Он не знает, кто тут, и ему все равно». «Нет, а это-то еще кто? Этот долговязый раззява в макинтоше?» «Нет, правда, кто? Хочу знать. Нет, грош я дам за то, чтоб узнать. Всегда кто-нибудь объявится, о ком ты, отродясь, не слыхивал. Человек может всю жизнь прожить в одиночестве. А что может?» Но все-таки кто-то ему нужен, кто бы его зарыл, хотя могилу он себе может выкопать сам. Это мы все делаем, только человек погребает. Нет, еще муравьи. Первое, что всех поражает — хоронить мертвых. Говорят, Робинзон Крузо был на самом деле. Тогда, стал быть, пятница его и похоронил. Каждая пятница хоронит четверг, если так поглядеть. О, бедный Крузо, Робинзон! И как же смог прожить там он? Бедный Дигнам! Последнее земное ложе его в этом ящике. Как подумаешь, сколько их кажется такой тратой дерева. Все равно сгложут. А можно было бы придумать нарядный гроб с какой-то, скажем, панелью, чтобы с нее соскальзывали. Эх, только будут возражать, чтоб их хоронили в из-под другого. Страшная привередливость. Положите меня в родной земле, горсточку глины из Палестины. Только мать и мертворожденного могут похоронить в одном гробу. А я понимаю, почему понимаю. Чтобы его защищать как можно дольше, даже в земле. Дом ирландца — его гроб. Бальзамирование в катакомбах, мумии — тот же смысл. Мистер Блум стоял поодаль со шляпой в руках, считая обнаженные головы. 12, я 13. Нет, чудик в макинтоше 13, число смерти. И откуда он выскочил? В часовне не было, за что я поручусь. Глупейший предрассудок насчет 13. Хороший твит, мягкий, у Неда Лэмберта на костюме. Красноватая искра. у меня был похожий, когда жили на Западной Ломбард-стрит. Раньше он был большой щеголь, три раза на день менял костюм, а мой серый надо снести к Мизаису, чтоб перелицевал. Эге, да он перекрашен, надо бы его жене, хотя у него нет жены или там хозяйки, повыдергивать все эти нитки». Комментарии. «Хабеас корпус. Имеешь тело, латынь. Правовой принцип неприкосновенности личности. Латинская формула. Первые слова закона, принятого в Англии в 1679 году. И в седых волосах уж блестит серебро. Абсурдная вариация. Название песни «В золотых волосах уж блестит серебро». «Когда скрипят гроба» из Гамлета. «Любовь среди могил» — Ромео. Реминисценция стихотворения Браунинга «Любовь среди руин» — 1855 год, а также финальные сцены Ромео и Джульетта. «Стоя» — в Ирландии в древности был обычай хранить королей и вождей стоя и в боевом облачении. «Майор Гэмбл» — смотритель дублинского протестантского кладбища на Иеронимовой горе. Единственной историей с обвинениями евреев в ритуальных убийствах в Европе начала XX века было дело Бейлиса, 1913 год, поэтому, заставляя Блума думать не о ритуальных убийствах вообще, а о какой-то конкретной истории, Джойс совершает анахронизм. «Мотыльки смерти. Бабочка. Мертвая голова». «De mortuis Блум сливает вместе латинский афоризм о мертвых ничего, кроме доброго, и юридическую формулу, если не ранее употребляемую при рассмотрении гражданских исков в суде присяжных. Дней с Цезаря пришли мы хоронить из Юлия Цезаря. Мартовские или июньские иды, мартовские иды, по сбывшемуся предсказанию, время гибели Цезаря, июньские иды, время смерти Дигнома. «О бедный Крузо Робинзон» — популярная песенка. «Горсточку глины в одном гробу» — детали еврейских похоронных обрядов. «Дом ирландца — его гроб» — вариация поговорки. «Дом англичанина — его крепость». Конец комментариев. Гроб уходил из вида, могильщики спускали его, крепко уперев ноги на подгробных подпорах. Они выпрямились и отошли, и все обнажили головы. 20. Пауза. «Если бы все мы вдруг стали кем-то еще!» Вдалеке проревел осел. «К дождю!» «Не такой уж осел. Говорят, никогда не увидишь мертвого осла. Стыд смерти, прячутся. Бедный папа тоже уехал». Легкий ветерок овивал обнаженные головы, шепча шепот. Мальчик возле могилы держал обеими руками венок, покорно глядя в открытый черный провал. Мистер Блум стал позади осанистого и благожелательного смотрителя. «Фрак хорошо пошит. Прикидывает, наверное, кто из нас следующий. Что ж, это долгий отдых, ничего не чувствуешь, только сам момент чувствуешь. Должно быть чертовски неприятно, сперва не можешь поверить. Должно быть ошибка, это не меня. Спросите в доме напротив, обождите, я хотел то, я не успел это. Потом затемненная палата для смертников». «Им хочется света». Кругом перешептываются. «Вы не хотите позвать священника?» Потом бессвязная речь. Мысли путаются. «Бред. Все, что ты скрывал всю жизнь, борьба со смертью, это у него неестественный сон. Оттяните нижнее веко. Смотрят, оно заострился, а челюсть отвисла, а подошвы ног пожелтели. Заберите подушку, и пусть кончается на полу, все равно обречен. На той картинке смерть грешника, ему дьявол показывает женщину, и он, умирающий в рубашке, тянется ее обнять. Последний акт Лючии. «Ужель никогда не увижу тебя?» Бам! И спустил дух. Отошел, наконец-то. Люди слегка поговорят о тебе и забудут. Не забывайте молиться о нем. Поминайте его в своих молитвах. Даже Парнелл. День плюща отмирает. Потом и сами за ним, один за другим, все в яму. Мы сейчас молимся за упокой его души. Три к носу, брат, и не угоди в ад. Приятная перемена климата. Со сковородки жизни в огонь чистилища. А думает он когда-нибудь про яму, ждущую его самого? Говорят, про это думаешь, если внезапно дрожь проберет в жаркий день. Кто-то прошел по твоей могиле. Предупреждение, скоро на выход. За другими. Моя в том конце, к Фингласу, участок, что я купил. Мама, бедная мамочка и малютка Руди. Могильщики взялись за лопаты и начали швырять на гроб тяжелые комья глины. Мистер Блум отвернул лицо. А если он все это время был жив? Бррр, вот это уж было бы ужасно! Нет-нет, он мертвый, конечно, мертвый. В понедельник умер. Надо бы какой-то закон, чтобы протыкать им сердце для верности, или электрический звонок в гробу, или телефон, и какую-нибудь решетку для доступа воздуха, сигнал бедствия. Три дня. Летом это довольно долго. Пожалуй, лучше сразу сплавлять, как только уверились, что не... Глина падала мягче, начинают забывать, с глаз долой из сердца вон. Смотритель отошел в сторону и надел шляпу, с него хватит. Провожающие понемногу приободрились и неприметно один за другим тоже покрывали головы. Мистер Блум надел шляпу и увидел, как осанистая фигура спора... прокладывает путь в лабиринте могил. Спокойно, с хозяйской уверенностью, пересекал он поля скорби. Хайнс что-то строчит в блокнотике. «А, имена, он же их все знает». «Нет, идет ко мне». «Я тут записываю имена и фамилии», — полушепотом сказал Хайнс. «Ваше как имя? Я не совсем помню». «На Л», — отвечает мистер Блум, — «Леопольд». «И можете еще записать Маккоя». «Он меня попросил». «Чарли», — произнес Хайнс, записывая, — «знаю его. Он когда-то работал во Фримене». «Верно, работал. До того, как устроился в морге под началом Луиса Берна. Хорошая мысль, чтобы доктора делали посмертные вскрытия. Выяснить то, что им кажется, они и так знают». «Он скончался от вторника, намазал пятки, смылся, прихватив выручку с нескольких объявлений. Чарли, ты моя душка, потому он меня и попросил. Ладно, кому от этого вред? Я все сделал, Маккой. Спасибо, старина, премного обязан, вот и пускай будет обязан, а мне ничего не стоит. И скажите-ка, — продолжал Хайнс, — «Вы не знаете этого типа? Ну, там вон стоял, еще на нем...» Он поискал глазами вокруг. «Макинтош», — сказал мистер Блум. «Да, я его видел. Куда же он делся?» «Макинтош», — повторил Ханс, записывая. «Не знаю, кто он такой. Это его фамилия?» Он двинулся дальше, оглядываясь по сторонам. «Да нет!» — начал мистер Блум, оборачиваясь, задержать его. «Нет же, Хайнс!» «Не слышит, а? Куда же тот испарился? Ни следа. Ну, что же из всех кто? Не видали, К-Е-2-Л. Стал невидимкой, Господи, что с ним сталось? Седьмой могильщик подошел к мистеру Блуму взять лежавшую рядом с ним лопату. «О, извините!» — он поспешно посторонился. Бурая сырая глина уже видна была в яме, она поднималась вровень. Гора сырых комьев росла все выше, росла, и могильщики опустили свои лопаты. На минуту все опять обнажили головы. Мальчик прислонил венок сбоку, свояк положил свой сверху. Могильщики надели кепки и понесли обглиняные лопаты к тележке. Постукали лезвием по земле, очистили. Один нагнулся и снял с черенка длинный пучок травы. Еще один отделился от товарищей и медленно побрел прочь, взяв на плечо оружие с синеблещущим лезвием. Другой в головах могилы медленно сматывал веревки, на которых спускали гроб. Его пуповина. Свояк, отвернувшись, что-то вложил в его свободную руку. Безмолвная благодарность. «Сочувствуем, сэр. Такое горе, кивок, понимаю. Вот лично вам». Участники похорон разбредались медленно, бесцельно, окольными тропками, задерживались у могил прочесть имена. «Давайте кругом мимо могилы вождя», — предложил Хайнс. «Время есть. Давайте», — сказал мистер Пауэр. Они свернули направо, следуя медленному течению своих мыслей. Тусклый голос мистера Пауэра с суеверным почтением произнес: «Говорят, его вовсе и нет в могиле. Гроб был набит камнями, и что он еще вернется когда-нибудь». Хайнс покачал головой. «Парнелл никогда не вернется», — сказал он. «Он там, все то, что было смертного в нем, мир праху его». Мистер Блум шагал в одиночестве под деревьями меж опечаленных ангелов, крестов, обломанных колонн, фамильных склепов, каменных надежд, молящихся с поднятыми горе взорами мимо старой Ирландии рук и сердец. Разумнее тратить эти деньги на добрые дела для живых. Молитесь за упокой души его, как будто кто-то на самом деле спустили в яму и кончено. Как уголь по желобу, потом для экономии времени за всех чохом. День поминовения. 27-го я буду у него на могиле. Садовнику 10 шиллингов». Выпалывает сорняки, сам старик, сгорбленный в три погибели, щелкает своими ножницами в могиле одной ногой, ушедший от нас, покинувший этот мир, как будто они по своей воле, всех выкинули пинком, сыгравший в ящик. Интересней, если б писали, кто они были, имя рек, колесник. Я был коммивояжер. Сбывал коркский линолеум. Я выплачивал по 5 шиллингов за фунт. Или женщина с кастрюлей. Я стряпала добрую ирландскую похлебку. Как там это стихотворение? «Эклоге» на сельском кладбище написал то ли Вордсворт, то ли Томас Кэмпбелл. У протестантов говорят «обрел вечный покой» или «старый доктор Морвен». «Великая исцелительница» позвала его к себе. Для них это божий надел. «Очень милая загородная резиденция, заново оштукатурена и покрашена. Идеальное местечко, чтобы спокойно покурить и почитать «Church Times». Сноска. «Church Times» — церковные ведомости, английские газеты англиканской церкви. Конец сноски. Объявления о свадьбах никогда не берут в веночек. Проржавелые венки, гирлянды из фольги висели на крестах и оградках. Вот это выгоднее, хотя цветы более поэтично, а такое надоедает, не вянет никогда. Совершенно невыразительно, бессмертники. Птица неподвижно сидела на ветке тополя, как чучело, как наш свадебный подарок от олдермена Хупера. Кыш! не пошевельнется. Знает, что тут не ходят с рогатками. Это еще печальней. Мертвые животные. Милли глупышка хоронила мертвую птичку в коробочке, на могилку венок из маргариток, обрывки бусиков. Это святое сердце там выставлено на показ, душа нараспашку. Должно быть сбоку и раскрашено красным, как настоящее сердце. Ирландия была ему посвящена или в этом роде. Выглядит страшно недовольным. «За что мне такое наказание? Птицы слетались бы и клевали, как там про мальчика с корзинкой плодов, но он сказал нет, потому что они бы испугались мальчика. Аполлон это был. Сколько их! И все когда-то разгуливали по Дублину, в бозе почившие, и мы были прежде такими, как ты теперь». И потом, как можно всех запомнить? Глаза, голос, походку. Ладно, голос, положим, граммофон. Установить в каждом гробу граммофон или иметь дома. После воскресного обеда поставим-ка нашего бедного прадедушку. Крах-хяк, здрасте. Страшнрал, крах, страшно, радствовацте. Здрасте, страшно, крахе. Напоминает голос, как фотография напоминает лицо. Иначе ты бы не вспомнил лицо, скажем, через 15 лет. Чье, например? Например, кого-то, кто умер, когда я был у Уиздамехилли. Фрст! Шорох камней. Стой, обожди-ка. Он остановился, вглядываясь в подножие склепа. Какой-то зверь. Погоди, вон вылезает. Жирная серая крыса проковыляла вдоль стены склепа, шурша по гравию. Старый ветеран, пра-прадедушка, знает все ходы-выходы. Серая живность протиснулась в щель под стену, сжавшись и извиваясь. Вот где прятать сокровища. Кто там живет? Здесь покоится Роберт Эмери. Роберта Эммета похоронили тут, при свете факелов, так кажется. Совершает обход. Хвост скрылся. Такие вот молодцы живо разделываются с любым, не будут разбирать, кто оставит гладкие косточки. Для них мясо и мясо. Труп — это протухшее мясо. А сыр тогда что такое? Труп молока. В этих путешествиях по Китаю написано, что китайцы говорят, от бедных воняет трупом, лучше сжигать. Попы страшно против, на руку другой фирме. Оптовая торговля кремационными и голландскими печами, чумные поветрия сваливают в ямы с негашенной звездкой, камеры усыпления для животных, прах еси, в прах возвратишься, или хранить в море. Где это про башню молчания у парсов? Птицы пожирают, земля, огонь, вода. Говорят, утонуть приятнее всего. В одной вспышке видишь всю свою жизнь. А если спасли, уже нет. Но в воздухе нельзя хоронить с аэроплана. Интересно, передаются там новости, когда свеженького спускают под землю? Подземные средства связи. Мы этому научились у них. Не удивился бы. И хлеб насущный. Мухи слетаются еще, когда не помер как следует. Пронюхали про Дигнома. Запах — это им все равно. Рыхлая, белая, как соль, трупная каша. На запах, на вкус, как сырая репа. Ворота забелелись впереди. Открыты еще обратно на этот свет. Довольно тут. Каждый раз приближаешься еще на шаг. Последний раз был на похоронах миссис Синико. и у бедного папы. Любовь, которая убивает. Бывает, даже разрывают землю ночью при фонарях, как тот случай я читал, чтобы добраться до свежезахороненной женщины или уже даже тронутой, когда трупные язвы пошли. Мурашки забегают от такого. Я тебе явлюсь после смерти. Ты увидишь призрак мой после смерти. Мой призрак будет тебя преследовать после смерти. Существует тот свет после смерти, и называется он ад. Мне совсем не нравится тот свет, так она написала. Мне нисколько не больше. Еще столько есть посмотреть, услышать, почувствовать, чувствовать тепло живых существ рядом. Пускай эти спят в своих червивых постелях, в этом тайме они меня еще не возьмут. Теплые постели, теплая полнокровная жизнь». Мартин Каннингем появился из боковой аллеи, о чем-то серьезно говоря. Кажется, Стряпчий, лицо знакомое. Ментон, Джон Генри, Стряпчий, поверенный по присягам и свидетельствам. Дигнам работал у него раньше. У Мэтта Диллона в давние времена. Мэтт — компанейский человек. Веселые вечеринки, холодная дичь, сигары, танталовые кружки. Уж вот у кого золотое сердце. Да, Ментон в тот вечер в Кегельбане взъярился на меня, как черт, что я заехал своим шаром к нему. Просто по чистейшей случайности смазал. А он меня всеми фибрами не взлюбил. Ненависть с первого взгляда. Молли и Флуи Диллон обнялись под сиренью, хихикали. Мужчины всегда так. Их до смерти уязвляет, если при женщинах. На шляпе у него вмятина на боку. Из кареты, наверное. «Прошу прощения, сэр», — сказал мистер Блум, поравнявшись с ними. Они остановились. «У вас шляпа слегка помялась», — показал мистер Блум. Джон Генри Ментон одно мгновение смотрел на него в упор, не двигаясь. «Тут вот», — пришел на выручку Мартин Каннингем и показал тоже. Джон Генри Ментон снял шляпу, исправил вмятину и тщательно пригладил ворс, а рукав, затем опять нахлобучил шляпу. «Теперь все в порядке», — сказал Мартин Каннингем. Джон Генри Ментон отрывисто дернул головой в знак признательности. «Спасибо», — бросил он кратко. Они продолжали свой путь к воротам. Мистер Блум, удрученный, отстал на несколько шагов, чтобы не подслушивать разговора. Мартин разделает этого законника. Мартин такого обалдуя обведет и выведет, пока тот не успеет рта разинуть. Рачьи глаза. Ничего. Потом еще, может, пожалеет, когда дойдет до него, и получится твой верх. Спасибо. Ишь ты, какие мы важные с утра. Комментарии. «Никогда не увидишь мертвого осла» — часть ирландской поговорки. «Им хочется света». Здесь у Блума, возможно, реминисценция предсмертных слов Гёте. «Света, больше света». А у Джойса аллюзия на строку песни 11. «Ты же на радостный свет поспеши возвратиться». «Заберите подушку и пусть кончается на полу». Реминисценция сцены смерти старика-крестьянина в романе Золя «Земля». «Ужель никогда не увижу тебя» — вариация слов из арии Эдгара в трагическом финале оперы «Доницетти» годы жизни 1797-1848, Лючия де Ламермур, 1835 год, по роману Вальтера Скотта «Ламермурская невеста». «День плюща отмирает», 6 октября. В день смерти Парнелла его сторонники носили в петлице листок плюща, как символ верности его памяти. «Поля скорби». У Вергилия один из образов Аида. «Ширь бескрайняя равнин, что полями скорби зовутся». Энеида. «Чарли, ты моя душка» — название шотландской народной песни. «Могила вождя» имеется в виду Парнелл. «Старой Ирландии рук и сердец» — из ирландской патриотической песни. «Эклогия на сельском кладбище». Блуму припоминается классический стих «Элегия, написанная на сельском кладбище» 1751 год английского поэта Томаса Грея. Годы жизни 1716-1771. «Божий надел» — английское, стало быть, протестантское прозвание кладбища. «Святое сердце» — эмблема культа сердца Иисусова, утвердившегося в католической церкви главным образом на основе видений святой Маргариты Марии Алакок. Годы жизни 1647-1690, канонизированный в 1920 году. Французской монахини ордена визитандинок. «Птицы слетались бы». Смешивая Аполлона с Апеллесом, Блум вспоминает историю, которая относится к тому же не к Апеллесу, а к более древнему художнику – Зевксису. Пятый век до нашей эры. Зевксис так живо нарисовал плоды, что птицы слетались их клевать. Тогда он нарисовал мальчика с плодами, и птицы слетались вновь. Зевксис же сказал в гневе, что если бы он нарисовал мальчика столь же хорошо, как и плоды, птицы его испугались бы. Плиний Старший. Естественная история. Книга 35, раздел 36. «Сколько их?» Мотив Данте — ад. Безвестный Роберт Эмери напомнил Блуму про ирландского революционера Роберта Эммета, годы жизни 1778-1803, вождя неудачного восстания 1803 года. Эммет был подвергнут жестокой казни с обезглавливанием и повешением, и о месте его захоронения — неизвестным и до сих пор ходили легенды. Эпизоды 10, 11, 12. «Путешествие по Китаю. Книга на полке у Блума». Эпизод 17. «Башня молчания». В религии парсов зороастрийцев принято оставлять тела усопших наверху особых башен, где они становятся добычей птиц. Похороны миссис Синико. В рассказе «Прискорбный случай» описана смерть миссис Синико, попавшей под поезд. Конец комментариев.